Глава вторая. Грей.
Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грей мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.
Огромный дом, в котором родился Грей, был мрачен внутри и величественен снаружи. Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения. Другая часть, воображаемое продолжение галереи, начиналась маленьким Греем. Обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур Грей родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.
Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на 8-м году его жизни. Тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную роль провидения, намечался в Грее еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра.
В таком виде он находил картину более сносной.
Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил: «Зачем ты испортил картину?»
«Я не испортил. Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу».
В ответе сына Лионель Грей, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.
Посещение кухни было строго воспрещено Грею, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания шипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара. Их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения.
На кухне Грей немного робел. Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали, как команда и заклинания. Движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы заглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особое почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню.
Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови. И Бетси, так звали служанку, плача натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.
Грей замер. В то время как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, который не мог испытывать сам. «Очень ли тебе больно?»
«Попробуй, так узнаешь!»
Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грей подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. «Мне кажется, что тебе очень больно», — сказал он, умалчивая о своем опыте. «Пойдем, Бетси, к врачу! Пойдем же!»
Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и 10-летнего Грея истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грей разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около 100 фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской.
«Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд».
Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грей должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.
Его мать была одной из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения. Это Лилиан Грей, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, которые не передашь на бумаге. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил не принципу, а желанию жены. Государственные дела, дела поместья, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет, сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи. Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.
Таким образом, Грей жил в своем мире. Он играл один, обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно пестрых диких цветов. Грей часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, который потом бомбардировал палками и булыжником. Это случилось в библиотеке. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть туда, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душевное оцепенение библиотеки.
Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи.
Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала положение, даже характер момента. Поза человека, он расставил ноги, взмахнув руками. Ничего, собственно, не говорило о том, чем он занят, но заставляло предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепетались ветром. Белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана. Танцующее положение тела, взмах вала без шляпы. Он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал. Но что? Видел ли он, как валится за борт человек? Приказывал ли повернуть на другой галс? Или, заглушая ветер, звал боцмана?
Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока он смотрел на картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый. Стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа.
Грей знал это. Но он не погасил воображение, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык. Раздался шум как бы долгих обвалов. Эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это слышал он внутри себя. Он осмотрелся. Мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии. Связь с бурей исчезла.
Грей несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения. Военные корабли с солдатами, пушками и музыкой. Корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных. Корабли с мрачной тайной и бунтами. Корабли открытий и корабли приключений.
В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуг и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями. Плавал и останавливался, где хотел. Распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом. Большую разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли по праву душевных событий главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий, безмерное разнообразие жизни. Хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди.
Осенью? На 15-м году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проникнул за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких как перчатка лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.
Капитан Ансельмо был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некого злорадства. В отчаянном желании Грея он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грей скажет ему, избегая смотреть в глаза. «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям!»
«У меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а еще ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук. Все эти лейра, ванты, брашпили, тросы, стенги, салинги созданы на мучение моему нежному телу.
Я хочу к маме!» Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал мысленно же следующую речь. «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома, одеколоном «Роза Мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да, ступайте к Розе Мимозе».
Между тем, внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грей шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче, по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу. Что непридержанный у Кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладони кожу. Что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом. И, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания. Но как не тяжело он дышал, с трудом разгибая спину. Улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань до тех пор, пока не стал в новой сфере своим.
Но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.
Однажды капитан Гоб, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грей спустился на палубу, Гоб вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал: «Слушай внимательно. Брось курить. Начинается отделка щенка под капитана». Это был первый урок Грея. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоб подавал ему руку и говорил: «Мы».
Он продолжал плавать, пока Ансельм не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 20-летний Грей отправился навестить замок. Слуги сбежались к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой как бы не далее, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать. Он прошел в высокое помещение и, тихо приоткрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье.
Она стояла перед распятием. Ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих, пленных. Затем было сказано: «И мальчику моему». Тогда он сказал:
«Я».
Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась.
Она похудела.
В надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну. Короткий грудной смех, сдержанные восклицания и слезы в глазах. Вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о мой милый, мой маленький!» И Грей действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя, во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.
Грей пробыл в замке 7 дней. На 8-й день, взяв крупную сумму денег, он отправился в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю, вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно на собственном корабле». Гоб вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грей, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все 24 человека с командой, и пили, кричали, и пели, и выпили все, и съели все, что было на буфете и в кухне.
Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем.
Трехмачтовый галеот в 260 тонн.
Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лисс.